Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступил вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Уральского государственного горного университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня наша передача выходит в праздник Успения Божией Матери. Мы от всей души поздравляем всех наших слушателей с этим праздником. И в связи с этим хотелось бы обозначить тему нашего разговора, связанную с таким моментом, как смерть. И хотелось бы какие-то отдельные аспекты, связанные с этим, разобрать. И первый вопрос, который хотелось бы задать. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, вообще, что есть смерть? И можно ли так сказать, что рождение человека и его смерть – это события абсолютно одинаковые, равнозначные, или нет?
Вообще говоря, в древности христиане так и считали. Они считали подлинным рождением человека его рождение к вечности, то есть смерть. И, собственно, мы поэтому память многих святых проводим именно в день их кончины. Сама смерть человека, мы ее сегодня называем успением, потому что она подобна сну, который собой знаменует переселение человека от жизни земной к жизни вечной. И всегда отрадно, когда это происходит при свете веры человека.
Вы же как священник, наверное, очень часто вообще-то сталкиваетесь с таким событием в жизни человека, как смерть, да?
Ну да, конечно.
Всегда ли можно поставить знак равенства, что ли, между смертью и успением? Или это нечто, что-то другое? То есть мы про успение можем сказать о человеке, который достиг каких-то духовных высот, или нет?
Мы как православные люди всегда относимся с надеждой к вечной участи человека. И мы не можем ведь сотворить суд сейчас, сказать, что так ведь это человек негодный ни для земной жизни, ни для вечности. Поэтому мы оставляем всегда возможность человеку как-то еще исправиться. Притом еще ведь будут, наверное, сотворены молитвы церкви и ближних. И человек, возможно, взойдет какой-то большей высоте в своем духовном состоянии уже по своему представлению вечность. Поэтому, наверное, мы должны считать, что успение человека – это то, что мы хотели бы увидеть в его жизни. То есть он приселился, он предстал пред Богом. Но смерть – это же понятие, связанное с тлением человека.
Лично для меня всегда, когда-то я давным-давно нашла такое объяснение, что смерть – это как мера.
Не-не-не, это этимология неправильная.
Неправильно. Я просто не помню, кого я находила. Именно там было, что вот мерить. Мера, то есть закончилась мера нашей земной жизни. То есть отрезок наступает, другая. Но смерть – это же вообще, в принципе, такой-то вот мгновение, когда душа покидает тело, вот так как она во времени растянута? Или это неправильно? Это какой-то миг или нет?
Смерть – одно из самых спорных и неясных этимологических отношений слов «русколько секунд». Все очень написано, что слово состоит из двух частей – приставочная «с» и основная «мерть». Первая часть появления этимологического словаря «фасмара» традиционно возводится к древним корням «су» – «свой», а вторая – «мерть» к образу «мрак тьма», что то к образу мороз стужа, то к образу мороз распад на мелкие частицы. Встречаются также попытки отнести корень к образу гниения и разложения. Единое представление предполагаемое словарями своей смерти – спокойное прекращение жизни. Считаю это представление слишком поверхностным, пустым, отметим сложность слова и образа свой, состоящие из двух древнейших первокорней, с связь соединения, слина 4 и вой, витье, переплетение воедино. Таким образом, свой – это привиток древа того или иного рода, след воедино родной. Мерть, породит кисло, как русский мрак, мор, морока, моргать, моросить, мороз, мразь.
Ну, видите, морок, мраз, мороз, мол.
А может быть, как раз такая этимология и больше пугает человека, потому что на
так
самом деле...
Так я говорю, вот я поэтому и как бы возражаю против слова «смерть». Слово «смерть» смердит, например, это однокоренное слово.
Угу.
Жаром у Достоевского смердяков, убивец.
Я имею в виду, что все равно обычно в обществе говорят не успение, говорят смерть.
Ну, кончина говорят. Угу. Кончина, приставление, почил.
А почему, говорит, ушел из жизни? Он же не ушел из жизни. Куда он ушел?
Ну, типа, из нашей жизни. В ту жизнь какую-то.
Если верят.
Ну, да. Ну, если верят, то так не говорят же.
Почему?
Говорят?
Даже не веришь, что, говорит, он ушел из жизни.
Ну, вот я и говорю, что смерть, как мне кажется, ее этимологические значения связаны с каким-то процессом распада, скажем так, какого-то вот. Поэтому, наверное, нам и не пристало так называть то, что случается с человеком.
А вот интересно, почему речь идет о распаде, когда это же мгновенная ситуация, сама смерть. Она же не длится долго.
Ну, видите, тут, видимо, увидена внешняя сторона ее. То есть
то что потом
процесс,
происходит?
Да, но и потом смерть ведь относится не только к смерти человеческой, а вообще к смерти, ну, живого чего-либо. И поэтому тут просто произошло расширение, распространение этого понятия и на человека. Но к человеку мы же говорим другие, в том числе разные более почтительные слова, там, почил, приставился, кончина случилась, ну и так далее. Отошел ко Господу. Просто если взять мировую и нашу русскую литературу, эта тема несколько является такой, ну, запретной, можно сказать.
Ну, когда не только в литературе запретно, но, мне кажется, вообще запретно. То есть если так разобраться, мало же где встречается ситуация, когда люди сидят и только вот об этом разговаривают. Очень часто бывает так, что стоит только кому-то завести разговор о смерти, о конце своей жизни, вот именно в этом мире.
Угу.
Ты чё? Ты зачем так говоришь? Ты еще молодой, у тебя еще все впереди. И очень быстро стараются как-то вот уйти от этой темы, например. Даже если об этом начинает как-то заговаривать, ну просто мне приходилось с этим сталкиваться, пожилой человек, и думает, да ты что, ты же еще крепкий, ты здоровый, то есть до 100 лет проживешь. То есть вот с чем связано именно вот это табуированность и желание отойти от этого. Что за этим стоит? Что за этим скрывается? Причем это ведь не только в литературе, это и во многих культурах есть.
Дело в том, что понятие смерть, оно, ну, в таком языческом сознании связано с каким-то миром, так сказать, потусторонним, хтоническим, из которого проистекают как благо для жизни, так и могут быть похищены какие-то вот наши достояния, так сказать, в том числе и наша жизнь. И поэтому, чтобы не вызывать каких-то подобных неприятных опытов, человек вообще стремится об этом, наверное, не говорить, не задумываться, ничего не отдавать тому миру, так сказать. И, ну, в том числе здесь много было связано и каких-то обрядов, и имя нарекали сообразно этому человеку. И, ну, я говорю про языческое время,
угу.
Да? И в том числе и суеверия эти, они по сей пору существуют. Поэтому, если мы переходим к христианскому все-таки воззрению на смерть, то смерть, она пронизана, ну, каким-то апогеем, так сказать, жизни
вот человека. Вот этой жизни, земной имеется в виду.
Земной жизни, да. И, соответственно, с этим богатством человек переходит в жизнь вечную. И поэтому ему, собственно, нечего тут стесняться или уклоняться от этого разговора. И даже вот в народной традиции, в каких-то простых таких разговорах это происходит запросто. Там прямо говорит человек, что произойдет, как должно произойти, где, чего и ну, как лучше это все совершить.
Вы имеете в виду
погребение, во что одеть.
Да, то есть то, что произойдет потом после смерти.
Да, как распорядиться теми или иными его земными вещами и так далее.
Ну, почему-то мне кажется, что это не так часто встречается. Или, может быть, не так часто встречается.
Ну, это встречается довольно-таки часто. Некоторые даже, в общем-то, и ведут в основном разговор про эту тему. Такое бывает. Как бы человек, видите, он ходом жизни самой подталкивается к тому, что он начинает провожать многих своих знакомых в мир иной. Волей-неволей начинает с ними сообщаться, как-то молиться за них, воспоминать о них. И оставляются все его занятия привычные постепенно. И приходят какие-то болезни, которые отягощают его земное существование. И мысль его, собственно, по этой причине, душа его, они переносятся вот в эту вечную сферу.
Но это, мне кажется, больше характерно для людей, ну, более зрелого, может быть, даже пожилого возраста.
Среди молодых... мы про них и говорим?
А я говорю вообще про людей.
А, про людей.
То есть среди молодежи, среди людей, ну, среднего возраста крайне редко можно встретить такую ситуацию, хотя на самом деле умирают-то все. То есть и молодые, и дети, и не совсем молодые, пожилые, и никто же не знает.
Ну да. Ну, есть некоторые люди, которые в более раннем возрасте все время тоже про это задумываются. Вот у Василия Розанова есть произведение «Мечта в щелку». Оно как построено автобиографически, и там он очень много в основном размышляет о том, как вот он должен быть похоронен, как это лучше, чтобы произошло.
А смотрите, нет ли здесь некого ухода или некой подмены, ну, в том плане, что мы обрядовость какую-то соблюдаем, во что одеть, как похоронить, там, что должно быть на могиле или не должно быть, что там сказать, от того, а как я вообще предстану. Потому что вот в этом произведении у Толстого, смерть Ивана Ильича, да, то есть человек заболел, и он болел какое-то время, и он постепенно пришел к осознанию того, что он умирает. Но иногда же бывает, что это случается как-то очень быстро. То есть когда человек не успевает даже сообразить и понять, что буквально чуть-чуть скоро и все.
Ну, душа, она все равно это все постигает. Как бы она у нас быстрая. Она от бездны к бездне, так сказать, путешествует. Поэтому все равно она знает, что происходит.
То есть любой человек знает. И если получается, пока у него мысли нет о смерти, значит, все хорошо, он будет жить, пока его душа не сообщит ему о том, что ну вот, пора бы подумать о смерти, так что ли?
Нет, я говорю, что он предпринимает какой-то труд, чтобы забыться зачастую. Но если он прислушивается голоса души, то он поймет, что действительно, что, ну, в общем-то, это возможно. Такой исход, так сказать, его нынешней ситуации. Сошлюсь здесь на слова признанного классика православной педагогики, протоиерея Василия Зиньковского. Он говорит, что такие слова, что нельзя жить так, как бы если бы не было смерти, но нельзя и воспитывать так, как если бы не было смерти. То есть он подчеркивает, что мысль о смерти, раздумья о смерти, они должны сопровождать человека даже в том числе и в его детстве. Вот это вот и ответ нам, собственно, руководство к тому, что человек иной раз, и даже довольно-таки часто получается, должен задумываться об этом.
Хорошо, тогда такой вопрос. Еще в античности, да, были такие слова, говорили об этом. Помни о смерти, да, момента моря. И святые отцы тоже об этом говорят, что иметь память смертную. Как, скажем так, правильно относиться, что ли, к этой фразе, чтобы человек... Потому что кого-то это начинает вводить в уныние, что я конечно, что я умру. Иногда бывает даже такое, что вообще зачем мне что-то делать, когда я умру. Ну, то есть, в общем-то, в этой жизни все бессмысленно. А с другой стороны, чтобы не было, ну, некой такой беспечности, какого-то такого безрассудства, что ли.
Дело в том, что вот как раз то произведение, которое мы обсуждаем, напомню, это «Смерть Ивана Ильича» Льва Николаевича Толстого. Это же произведение, ну, достаточно неплохо показывает, что может происходить и что хорошо, что если бы происходило. В частности, мы видим тут то, что человек приходит в конечном счете к созерцанию света. Ну, конечно, это, наверное, происходит вследствие того, что он смиряется и как-то, наверное, происходит процесс покаяния его определенный. Вот. Ввиду этого у него происходит вот такое созерцание света. И когда он перебирает то, что перед лицом вечности, до этого еще, перед лицом вечности не может потерять своего значения, то он вспоминает детство. И детство в глазах его, оно оправдано. И в нем что-то действительно чистое, правдивое, светлое происходит. И можно, если так это распространить, если бы мы могли в нашей жизни вот эти вот истинные какие-то чувства тоже осуществлять, как в детстве, то, наверное, это имело бы перед вечностью значение, и тогда бы мы не впадали ни в какое уныние, а просто бы радовались тому, что это сейчас происходит, и сейчас происходит, и всегда будет важным пред Богом, то есть не исчезнет из нашей души. Вот этот опыт любви, опыт радости, опыт созерцания чего-то светлого, надежд каких-то, веры и так далее.
Ну, то есть это именно не какие-то там слова, это именно вот, что, то, что было действительно в жизни человека, то, что как-то вот его согревало душу, так что ли получается, да?
Ну, это какой-то опыт, видимо, жизни, который собою представляет опять-таки такой вот, как бы можно сказать, высоту определенную духовную, Богом дарованную. И эту высоту он сохраняет в жизни и стремится в дальнейшем, чтобы такие высоты еще покорялись ему.
А вы знаете, меня в этом произведении что поразило? То есть хорошо показано внутреннее состояние человека, который болеет, и который в принципе понял. То есть если в начале болезни он больше размышлял над тем, что у него болит, и как это лечить? А потом пришло к осознанию того, что вообще вопрос стоит в жизни и смерти. И поразило это больше всего то, что он больше-то страдал не от физической боли, а от каких-то душевных страданий, от того, что все вроде бы понимают, что он умирает, но все делают вид, что все хорошо, все в порядке. Мне кажется, в нашей жизни сейчас тоже очень часто такое бывает, особенно когда человек сталкивается с серьезными заболеваниями, неизлечимыми. И иногда бывает такое, что и врачи стараются даже не говорить, ну, пациенту, все хорошо, то есть вот мы вот это сделаем, то сделаем. Родственники тоже бывает такое, что как-то вот или родственникам иногда бывает не говорят, или им сказали, но они не надо ничего говорить. Вот.
Смерть и жизнь главное, а не то, что болит.
Да, то есть получается, когда какие-то испытания в жизни человека бывают, то есть мы всегда должны размышлять вот именно в ключе жизнь и смерть, да, или как. И вот это показывает наше отношение, каким оно должно быть, что мы должны быть честными с нашими близкими, да? Или это зависит от человека?
Вот в этом произведении тоже ведь показано очень многое. То есть показано, что ближние делятся на несколько таких, ну, можно сказать, категорий, да? То есть есть ближние, которые ну, коллеги, так сказать, и сослуживцы. Вот. О чем они думают? Ну, в общем-то, у них мысль заходит о том, что кто займет место его, и у других, ну, просто они не расстаются со своей суетой. То есть им хочется, ну, также развлекаться, веселиться и играть в карты, к примеру, и не задумываться глубоко об этом впечатлении, ну, которое испытывает Иван Ильич.
Меня-то поразило еще то, что все порадовались. Ну, то есть, когда прочитали его смерть, все порадовались.
Ну, да.
Ну, да, то он умер, а не я. И с ним-то вот это произошло, но не
да,
со мной.
Да, вот это еще одна категория таких же людей, которые думают о себе преимущественно, боятся за себя. И если с другим что-то случается, то, ну, он, не я. Хорошо. Вот. Другие, например, из разряда людей, которые приближены к нашему герою, но они подменяют вот это вот свое соучастие в его жизни какими-то, ну, так сказать, ну, игрой, грубо говоря, да. То есть они исполняют свои обязанности, они действуют так, как заведено, как полагается. Как его, например, вот сослуживец тоже, он зашел и вспомнил, что вроде бы принято перекреститься, поклониться. Не помню, надо ли, но и поклонился на всякий случай. Не видно так незаметно. И когда жена подошла, он вроде бы помнил, что надо сказать «поверьте» и сжать руку, что он друг поистине умершего. Поэтому как бы вот исполнение обряда, да, какого-то. Угу. У жены ее как бы образ поведения сводится к тому, что она как бы несет о нем, ну, такую показную заботу. Хотя ей, может быть, кажется это все нужным и настоящим, но на деле она далека от его внутренних каких-то исканий. Вот, они кажутся ненужными для нее, не своевременными.
Ну, там даже встречалась фраза, что она очень хотела, чтобы он умер, но при этом не хотела, чтобы он умер, потому что они останутся без денег.
Ну, да. И, ну, может быть, в той же мере это относится и к дочери, которая увлечена своим возлюбленным, и у нее на носу как бы ее замужество. Ну и тоже среди прочих здесь врач, который заходит и как с разбаловавшимися детьми, как бы хочет всех уже успокоить быстренько, навести порядок свой врачебный и сказать, ну что тут, что-то болит, сейчас мы это быстренько все исправим. Угу. Вот как такой Дед Мороз. И вот такую роль он играет, но, к сожалению, у него уже под конец, может быть, к счастью, уже играть не получается. И среди его еще близких есть люди, которые ему оказываются действительно близки, и в какой-то степени они содействуют его какому-то просветлению души, надеждам. Это Герасим, который простой человек и говорит правду, и правильно относится ко всему происходящему. И это, несмотря на то, что все здоровые Ивану Ильичу, ну, внушают какое-то вот неприятное чувство, их бодрость, их вот эта вот сила, пышущая
жизнерадостность.
Да, жизнерадостность. Угу. У Герасима это не так. Он понимает, что это человек близкий, надежный и честный, и он принимает его помощь. Также его сын, который отрок и истинно сострадает отцу, тихо плачет, ну, не часто появляется рядом, но когда появляется, то вот он чувствует, что это близкая ему душа. Возможно, что и священник, который его причастил, потому что там немного сказано про это, но как-то этот момент у него хорошо отозвался на его состояние. То поведение, которое мы встречаем у окружающих, тут есть определенные оттенки, те или иные частности. Ну, например, там один из сослуживцев, интересно сказано, он старался не поддаться удручающим впечатлениям. Тоже очень интересная такая фраза. То есть пройти мимо, как-то остаться равнодушным к этому всему происходящему. Ну, а, например, у дочери был даже гнев на ее отца, что вот так все получается, ну и так далее. Ну, а сам Иван Ильич, он представляет собой наибольший интерес, что в душе-то его-то происходит.
Мне кажется, хорошо показано именно, как в психологии есть вот все стадии проживания горя, mm-hmm. потому что это как бы все равно горе, то есть сначала отрицание, нет, это не со мной, да нет, это ну, mm-hmm. все нормально, все решится, потом отчаяние, раздражение, что почему они тут все ходят такие счастливые, то есть мне так плохо, и поиски какие-то такие, да, и потом потихонечку вот переход к размышлениям о том, что вообще на самом деле речь не в почках или там еще в чем-то, в каких-то органах, а самым главным в вопросе жизни и смерти.
У него вопросы как бы несколько, так сказать, чередуются, меняются, да?
Угу.
Сначала у него все идет на каком-то таком умозрительном плане, что вот это что, там слепая кишка или блуждающая почка. Если так, то так, и что тут возможно? И он очень пристально смотрит на врачей, надежду питает. Но покуда это все не становится каким-то лабиринтом для него совершенно непонятным, пустым, и он испытывает одиночество, отсутствие радости, и начинает перебирать свою жизнь, где она радость-то, и находит, что то, что было радостно для него, привлекательно, и было его планами, оно теперь совсем не таковым является. Но вот я как тут уже сказал, детство у него все-таки становится тем отрадным моментом, на котором можно остановиться и здесь не разочароваться ни в чем. Ну и потом у него возникает вопрос, за что? За
да,
что?
Да,
у него за что
угу.
вопрос? Чем я виноват? Я прожил жизнь, прожил как полагается, и как
прилично,
вы, как все,
да.
Да, как все, как заведено, прилично. Ну, были какие-то моменты, но они одобрены людьми были, и ничего тут страшного не произошло. Ну и дальше долго он остается в этом положении. Ну и тут у него, глядя на Герасима, у него возникает сомнение, что, может быть, правда не так что-то было. Вот это очень важный момент. Он связан с покаянием. И он находит, что да, не так. И что же делать? Ничего не переправишь. Но и тут он находит, что есть что переправить. И как переправить за эти вот краткие времена, которые ему остались. То есть он понимает, что не нужно ссориться, не надо роптать, не надо мучить других. Может быть, поэтому он становится созерцателем света вот в эти последние какие-то часы жизни.
Там даже сказано, что последний час это произошло, угу. Вот когда сын к нему пришел.
То есть, когда другие видели, что он как вроде мучается, душа его, тем не менее, была утешена.
И даже меня поразили слова, что «а где боль? Ее нет. А где смерть? А ее тоже нет». Ну, то есть вот просто и как здорово, то есть какая радость.
Ну да, там в конце прозвучало, что конец, кто-то сказал конец, да, а он сказал, что…
Кончена смерть, сказал он себе, и ее нет больше.
Да, кончена-то смерть. Другие-то говорили конец жизни, имея в виду. А он-то для себя понял, что и смерти теперь нету. Вот это и есть смысл, успения, да?
Угу.
Что понятие о победе над смертью.
То есть переосмысление своей жизни произошло, да? Стало понятно, что было не так. Была попытка попросить прощения. То есть угу. и всем ему стало жалко всех, и жену, с которой он очень часто был в конфликте, и были моменты, когда он ее ненавидел,
угу.
да, то есть вот он всех их простил, и это дало возможность душе по-другому отнестись и по-другому увидеть происходящее событие.
Ну, не только душа, а, наверное, привлекло благодать божественную, и он все-таки в свете увидел это все происходящее.
А знаете, такой вопрос мне задали незадолго до передачи. С чем связано такое состояние и как, скажем так, правильно, что ли, поступать в таких случаях? Возникает страх за родных. То есть это необъяснимый, непонятный, например, там, за родителей, за супругу, за детей, что с ними что-то случилось. Именно в тот момент, когда они не вместе. И вот как женщина сказала, что вот иногда бывает, что вот дождаться бы вот 6-7 утра, чтобы позвонить родителям, спросить, все ли у вас в порядке. Вот с чем это бывает связано? Каковы могут быть причины и как должно поступать?
Страх сам по себе – это чувство, является свидетельствующим о скудении какой-то благодати божественной в душе человека, ибо в любви страха нету, и необходимо все-таки человеку здесь присутствие веры в любом случае, кто бы это ни был и что бы ни ожидалось. Даже вспомним, что в Евангелии даже умершая девица, да, и Господь поддерживает родителя и говорит, не умерла, но спит. Угу. То есть он всевает в душу родителя надежду. Поэтому мы должны держаться веры, вот, и верой рассеивать весь этот страх. Потому что душа, прожившая в страхе какое-то время, она словно прожила в пустоте, в отсутствии этого человека. Ну, как бы в некоторое его отдалении и утрате. Тогда как она должна прожить в любви к нему. То есть душа боялась за себя.
Человек говорит о том, что он боится не за себя, а за родителей.
Это ему кажется, что он боится за родителей. Он, если бы боялся за родителей, он бы, наверное, думал об их спасении. Так ведь?
А может ли быть здесь такое, что вот если такое состояние возникает, что это какой-то такой момент, что нужно за вот этих близких родственников сейчас помолиться?
Да, это вот лучше всего и поможет помолиться, потому что в молитве меняется наша душа. Мало того, что сообщается другим помощь божественная, наша душа меняется. Это один из важнейших результатов молитвы.
Каждый христианин знает, что после кончины нас ждет встреча с Богом. И можем ли мы как-то повлиять на то, вот сейчас, чтобы эта встреча была радостной?
Ну, конечно, это, собственно, может быть, даже является главной заботой человека. Ведь любовь выражается в том, чтобы встреча была радостная. Угу. Это один из, так сказать, таких увенчивающих любовь моментов. Поэтому, собственно, христианин об этом и трудится. Для того, чтобы она была радостной, он должен стать сродни Богу. Как Господь говорит, что кто исполняет волю Отца Моего, тот мне брат и сестра и матерь. Угу. Поэтому человек, который становится христианином, идет по пути богоуподобления, украшается добродетелями, исполняет заповеди Божьи, и ему близко все церковное, все устроенное Богом, так это вот тот человек, который возрадуется, увидев Бога.
А мне кажется, здесь вот может возникнуть такая ситуация, что человек искренне желая, да, то есть вот как-то преуспевать в добродетелях, все равно так или иначе он будет сталкиваться с искушениями, с какими-то трудностями. И здесь нужно иметь очень крепкую веру и надежду, наверное, чтобы вот в каких-то искушениях, потому что все равно они могут быть, и падения, и так далее, то есть чтобы не разочароваться, не отчаяться, что вот я вот так вот упал, то есть мне хочется радостной встречи, но я не сделал шаг вперед навстречу к Богу, я убежал от Него куда-то опять далеко.
Не, ну это уже сказывается гордость человека. Угу. Когда человек, ну, совершив какую-то ошибку, начинает считать, что все провалено, это вот его гордость начинает говорить. Он должен наоборот, наверное, сказать, что, ну как это в молитвах некоторых звучит, что даже если я там недостоин, но я буду находиться рядом, держаться ризы Господней там, вот, и так далее. То есть, что человек держится Бога, как бы там ни было.
Вот, то есть, несмотря ни на какие испытания, все равно вот эту веру нужно и надежду питать в своем сердце, да, согревать.
Ну, конечно, конечно. Когда же Федор Михайлович Достоевский, которого мы сегодня, к сожалению, не упомянули, но у него тоже есть произведения, посвященные и смерти, и размышлениям об этом. Он же говорил, что даже если бы для него было кем-то доказано, что христианство, ну, надумано, что оно реально исторически не случилось, то он бы все равно держался веры в Христа.
У нас передача уже подошла к концу. В завершении нашей темы, что бы вы хотели, может быть, сказать или пожелать нашим слушателям?
Ну вот, мне кажется, что тут вот образец, который показан, человека, готового послужить смерти ближнего, как-то помочь ему осмыслить и сказать правду и так далее, в лице Герасима, да?
Угу.
А также и в лице некоторых святых, которые прямо-таки стремились быть при кончине другого человека и как-то ему в этом помогать, например, преподобный Марк Горбокопатель, другие святые. Но это для нас может стать путем какой-то радости духовной. Не нужно, наверное, этого пути бояться.
Угу.
Вот этого и хотелось пожелать.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.